Доброго времени суток, мой дорогой и уважаемый слушатель! С вами по-прежнему я, преподаватель бухгалтерского учета Центра Специалист Анна Березанская. Попытаюсь представить, кто вы. Может, вы руководитель предприятия? Или менеджер? Нет, вы определенно юрист.
Не юрист.
Тогда, наверное, системный администратор. Вы торопитесь на работу и попали в пробку. И это вас безумно раздражает. Или того хуже. Вы в час пик, стоите в вагоне метро, намертво прижаты к соотечественникам.
Не грустите,
ведь с вами ваш незаменимый плеер. Давайте это время проведем с пользой, побеседуем. Я пытаюсь угадать, почему вы так не любите работников бухгалтерии. И попытаюсь доказать, что вы не правы. Они в основном хорошие, добрые и сердечные люди. Просто они добросовестны, так как и вы выполняют свой профессиональный долг, направленный на процветание фирмы. Их надо любить, жалеть, уважать и лелеять.
Не хотите любить? Ладно, хотя бы прислушивайтесь к их профессиональным советам.
Давеча, еду я вечером с работы в метро. Вишу на поручни и читаю, как любой приличный российский бухгалтер, профессиональный журнал. Рядом со мной на том же поручне вяло висит абсолютно приблизительно гражданин, явно нетрезвый. И этот волю судеб мой попутчик при каждом толчке поезда пытается физиономией упасть в мой раскрытый журнал. Наконец, при сильном торможении ему удается осуществить свое намерение. Хоп! Молодца! Упал все-таки! Когда он вылез из журнала, а я перехватила руку, журнал закрылся. Его взгляд зафиксировался на название журнала, и он с омерзением понял, куда он упал лицом. Сразу, несколько отрезвев, он с ненавистью обратился ко мне.
«Ты что, бухгалтер?»
«Да!» – честно пискнула я, даже под страхом столкновения с пьяным пассажиром, не желая предавать любимую профессию. Тут уж он громко поведал мне и всему вагону, что он думает о бухгалтерах в целом и обо мне в частности. С прискорбием замечу, что часть вагона слушала его явно одобрительно. Когда бухгалтеров не любят полуграмотные работники, считающие, что их обездолили в зарплате, это полбеды. Но когда с бухгалтерами не находят общего языка руководители предприятий, юристы, менеджеры, работники общего отдела, системные администраторы, это уже перерастает в личностные взаимоотношения и пагубно отражается на бизнесе. Поэтому руководство Центра Специалист, сотрудники учебного рекламного отделов, преподаватели бухгалтерского направления ввели в линейку курсов специальный курс «Бухучет для небухгалтеров» или «Бухгалтерский учет для руководителей, менеджеров и технических специалистов». Программа этого курса компактно, но содержательно повествует, что такое бухгалтерский учет. Для чего он нужен? Какая разница существует между бухгалтерским и налоговым учетом? Какая предусмотрена ответственность компании в целом, ее отдельных должностных лиц за нарушение налогового, гражданского, административного, трудового законодательства? Какие последствия могут быть, если работники организации не желают выполнять разумные и законные требования главного бухгалтера? Безусловно, хорошо, если бы вы до прослушивания этого ролика познакомились с содержанием предыдущих подкастов, где я уже рассказывала о некоторых проблемах, с которыми сталкивается в современных условиях российский бизнес. С радостью заметим, что не у всех профессионалов есть свой закон, а у нас, у бухгалтеров, такой закон есть. Это закон о бухгалтерском учете. Так вот, этот закон однозначно формулирует, что же такое бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации, их движении путем сплошного, непрерывного с момента регистрации до момента ликвидации и документального учета всех хозяйственных операций. Итак, российский бухгалтерский учет – сплошной, непрерывный, документальный. В соответствии с статьей 9 все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами,
То если у бухгалтера нет документа, то он считает, что операции вообще не было. Также в нашей стране на основании документов проходят налоговые проверки. Они так и называются – документальные. Кроме того, суды в нашей стране тоже действуют на основании документов. Все первичные документы должны быть своевременно, достоверно и полно зарегистрированы в бухгалтерском учете. С грустью отмечу, что как раз этот принцип в основном и нарушается при ведении бухгалтерского учета сейчас. И не всегда здесь виноваты нерадивые бухгалтеры, как считают другие сотрудники офиса, которые то ли по недосмотру, то ли по разгильдяйству, то ли от того, что задыхаются подвалом первичных документов, не вовремя фиксируют прошедшие хозяйственные операции. Нет, чаще руководители и собственники большинства организаций не обеспечивают бухгалтерию всеми документами, необходимыми для ведения сплошного и непрерывного учета. Однако еще хуже, когда эти документы появляются спустя месяцы и вносят страшную неразбериху во всю стройную и логичную систему бухгалтерского учета и уже с данной отчетности. И если исправление ошибок в бухгалтерском учете чревато только дополнительными трудозатратами бухгалтера, хоть исправлять и сдавать откорректированный баланс не надо, то в налоговом учете по опоздавшему первичному документу, накладной, счете фактуре, приходится вносить изменения не только в наши налоговые регистры, но и подавать уточенные декларации в налоговую инспекцию, платить пени за просрочку платежа. Для тех, кто с этим никогда не сталкивался, скажу, что пени считают в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки от суммы недоимки, то есть от суммы недоплаты. Более того, практика показывает, что проверяющие работники налоговой службы более пристально относятся к уточненным декларациям, чем к первичным. В свете вышесказанного, уважаемые господа руководители, знаете, как подчас хочется прийти к руководителю, пасть в ноги и по бабье завыть: «Иван Иваныч, будь ты отцом родным, но приведи ты, наконец, в разум отдел закупок! Они же из месяца в месяц не доносят до бухгалтерии счета фактуры по приобретенным товарам, материалам, основным средствам, работам, услугам, аренде. Наши предприятия по этой причине переплачивают НДС в бюджет, вымывая деньги из оборота компании. А директор на это: не трогай, ребят, они закупают». Метнется такой главбух своему директору с другой мольбой: «Иван Иваныч, ну прикажи ты отделу продаж нам вовремя приносить накладные счета фактуры по проданным товарам, работам, услугам. А то мы неправильно отражаем реализацию, а значит, неверно считаем доход. Приходится корректировать налог на прибыль и НДС в сторону увеличения. А это чревато податочной налоговой декларацией и выплатой пеней за просрочку платежа. Но это же деньги фирмы в трубу». На что некоторые директора подчас отвечают: «Не трогай, ребят, они продают в поте лица. Деньги они, а не ты фирме приносишь. Сам следи за своими документами, а их не нервируй и не отвлекай». Я уверена, что если вы заинтересовались курсом «Основы бухучета для руководителей» и сейчас слушаете меня, чтобы получить информацию по этому курсу, вы, конечно же, не принадлежите к тому типу менеджеров, топ-менеджеров, о которых я говорила выше. Если вы хотите познать суть бухгалтерского учета и налогообложения, значит, вы хотите строить свою работу на основе действующего законодательства. Значит, вы хотите организовать процветающий бизнес, где нет отдельных враждующих отделов, а есть люди, делающие одно дело, объединенные общими интересами. А ведь эта проблема с опозданием документов решается очень просто. Главное руководителю иметь политическую волю. И тогда составляется график документа оборота и прописываются санкции отделов и должностных лиц за несоблюдение графика документа оборота. И экономятся деньги фирмы, по крайней мере, на пенни. И время бухгалтера, который в свободное время, глядишь, литературку какую-никакую профессиональную подчитает и обогатится новыми знаниями, где искать резервы экономии денег компании. Но продолжаем разговор о законе о бухгалтерском учете. Основными задачами бухгалтерского учета, как говорит этот закон, являются: первое. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении. Второе. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью. Третье. Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. Но с первой задачей соглашусь. Действительно, бухгалтерия должна давать достоверную информацию всем заинтересованным лицам – учредителям, руководителям, контрольным органам, органам статистики, потенциальным инвесторам, банкам и другим. То есть можно сказать, что бухгалтерия наследила в летописи фирмы документами. Более того, бухгалтеры не обязаны пускать всех и каждого в свою святая святых первичные документы, но обязана открывать для всеобщего обозрения бухгалтерский баланс и приложение к нему. Значит, руководители, менеджеры, юристы, специалисты, сопровождающие бухгалтерские программы, должны уметь читать этот самый баланс. А для того, чтобы его читать, надо понять, по каким правилам он построен. Все эти вопросы излагаются в первом разделе предлагаемой вам программы. Ко второй задаче, контрольной, у меня лично вроде тоже претензий нет. Статья 9 закрепляет за главным бухгалтером контроль за целесообразностью хозяйственных операций. Осторожно! Это предупредительная функция главного бухгалтера. В соответствии с статьей 18 закона о бухгалтерском учете, главный бухгалтер несет солидарную ответственность с руководителем предприятия или фирмы. Поэтому, уважаемые сотрудники офиса, не обижайтесь на главного бухгалтера, что он пристрастен к документам, которые получает от вас. Там нет мелочей. Прослушав предлагаемый нами курс, вы поймете, что не любая бумажка, выданная вам контрагентом, носит гордое название первичного документа, а только та, которая, во-первых, составлена на основании унифицированных альбомов, утвержденных Комитетом по статистике, во-вторых, имеет в своем составе 7 реквизитов, прописанных в законе о бухгалтерском учете. И об этом подробно рассказывается в предлагаемом курсе. Поэтому, если вы работник общего отдела или офис-менеджер, то вы наверняка сталкивались с тем, что бухгалтерия категорически не принимает документы, составленные контрагентом на скорую руку. На скорую руку, считают опытные бухгалтеры, можно перекусить, если не жалко родной организм. Но принять документы, составленные в виде полуфабриката, нельзя. У вас в товарном чеке написано, что ваша организация купила литературу без расшифровки конкретного названия литературы. Объясните мне, как я, бухгалтер, буду доказывать проверяющим правомерность уменьшения доходов фирмы на понесенные расходы на эту обезличенную литературу? Меня, как бухгалтера, проверяющие спросят, какую литературу читать изволили. Если это налоговый кодекс или пособие по расчету среднего заработка или что-нибудь по технологии вашего производства, то ура! Расход целесообразный, экономически обоснованы вашей деятельностью. А если вы купили под соусом деловой литературы очередной душераздирающий дамский роман, то вы, конечно, можете так бездарно тратить деньги фирмы, если еще и учредитель на это смотрит сквозь пальцы. Но какое отношение к вашим литературным пристрастиям имеют интересы бюджета, который недополучит со стоимости этой книжки, списанной вами в расход, налог на прибыль по ставке 20%? Поэтому, если бухгалтер, простите уж за просторечное выражение, прошляпил и принял такой документ с неоднозначно написанным содержанием покупки, то уж проверяющие, как пить дать, снимут эти расходы, то есть доначислят 20% налога на прибыль, да еще с этой суммы 20% возьмут штраф за неправильно рассчитанный налог, да не забудьте про пени за просрочку платежа. Понятно, что с одного дамского романа в дешевой обложке сумма санкций небольшая, но такой документ может быть не единственным. Вы же еще наверняка покупали хостовары и прочее. А конкретно, какую номенклатуру хостоваров приобрела ваша фирма, поинтересуются любознательные инспекторы.
Или, отчего туалетная бумага двухслойная? Это недопустимая роскошь для малого бизнеса, посетуют на вашу расточительность проверяющие.
Что делать в этой ситуации?
А вы попросите налогового инспектора, советуют на занятиях преподаватели бухгалтерского учета и налогообложения центра специалист, показать прямо пальчиком, в каком таком пункте налогового кодекса прописан размер дохода фирмы, с которого уже можно покупать и списывать целесообразный расход двухслойную туалетную бумагу, не боясь навлечь на фирму гнев налогового инспектора. Поэтому опытный главный бухгалтер составляет памятки по составлению и представлению различных документов остальным службам. Делает это простым человечьим языком, стараясь не использовать специфических бухгалтерских терминов. Потому что прежде чем спрашивать, надо объяснить, для чего это надо. Если у вашего главного бухгалтера нет на это времени, то это с радостью сделают наши преподаватели на соответствующих курсах. Так о чем бишь мы толковали-то? Да, о трех задачах бухгалтерского учета. Первая, напомню, информативная. Вторая – контрольная. С третьей функцией, а именно, что задачей бухгалтера является предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации, вынуждена поспорить. Если бы статус главного бухгалтера в российских компаниях соответствовал им громкой должности, может, мы, бухгалтеры, чему-нибудь и могли бы поспособствовать. Обратим свое внимание опять к закону о бухгалтерском учете. Там сказано, что требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерии необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации. Как я могу чего-то предотвратить в этой жизни, если мне не принесли вовремя или вообще не принесли документ? Об опоздавших первичных документах мы уже говорили. Поговорим о договорах, которые часто вообще не доходят до бухгалтерии. Нам говорят, зачем вам, бухгалтерам, договор? Это же документ о волеизъявлении сторон. Вам-то, бухгалтерам, нужен документ об уже свершившейся операции. Ну, накладная там на отгрузку или акт о выполненных работах и оказанных услугах. Договор-то вам зачем? Договор – это дело юриста, менеджера, руководителя. Да, конечно. Но только если эти сотрудники хорошо знают правоприменительную налоговую практику. Они же могут прекрасно знать гражданское законодательство и или трудовое административное право, но не знать тонкостей налогового законодательства. А опытный бухгалтер скажет, посмотрев в договор: «Коллеги, вы заключили с сторонней организацией договор на оказание консультационных услуг. Все прекрасно. Гражданский кодекс Российской Федерации разрешает проводить такие сделки. Но налоговый инспектор их не любит. Как не любит посреднические договоры. Договоры об оказании маркетинговых услуг. Они углядывают там схему ухода от уплаты налогов. Так что же, нам их нельзя заключать, чтобы не раздражать налоговиков, возразят нам юристы и будут правы. Нам же действительно по нашей деятельности надо было проконсультироваться. Мы действительно получили нужную нам консультацию. Вот и документы имеются. Консультируйтесь, ответят на это съевший собаку в многочисленных проверках бухгалтер. Но смотреть на ситуацию не так, как вам хочется, а глазами налогового инспектора. Или, тьфу-тьфу-тьфу, не к ночи быть помянуто, финансовой разведки. Поэтому опасные договоры нужно очень хорошо обосновывать и документально подтверждать, в том числе проверять контрагентов на добросовестность. Вот тут уже все зависит от профессионализма, скрупулезности юристов и менеджеров, смотря кто на вашем предприятии занимается этими важнейшими вопросами. Они смотрят, не состоит ли фирма-контрагент в черном списке на сайте Федеральной налоговой службы. Заказывают выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Требуют копии устава с отметками налоговой, документы о назначении директора фирмы-контрагента, доверенности представителей и других. В общем,
делают все возможное, чтобы проявить должную осмотрительность при заключении договора. Более того, как мне в бухгалтерии обойтись без договора? Откуда я узнаю, например, о моменте перехода права собственности, а значит, о моменте отражения дохода? А вдруг там есть пункт об особом моменте перехода права собственности, например, по оплате? Не зная этого, можно неправильно отразить операцию в бухгалтерском учете, а также в налоговом учете. Опытный юрист, знающий бухгалтерский и налоговый учет, составит договор, учтя все необходимые тонкости не только гражданского, но и налогового законодательства. Может быть, именно поэтому на наших курсах так много юристов. Уважаемые технические специалисты, к вам обращаю мои бухгалтерские стенания. Видите ли, бухгалтерское и налоговое законодательство написано так, что читать его должны все специалисты, работающие на предприятии. Например, ваша организация проводила работы по восстановлению основных средств. А восстановление, как известно, можно проводить в виде ремонта, модернизации или реконструкции. Не хочу грузить вас специальными знаниями заранее, но, например, от того, какой текст будет записан в документе о проведенных работах по восстановлению объектов основных средств, будет зависеть судьба налогов. Сможем ли мы их уменьшить или нет? Неправильная трактовка восстановительных работ – это одна из любимых претензий налоговиков. Спрашивается, как мне, бухгалтеру, не имеющему специальных технических знаний, понять, что моя фирма проводила – ремонт или модернизацию? Ведь проверяющие читают не название акта, а смотрят по сути проведенных операций, задействуя подчас экспертов. Значит, за ними государство, да еще в придачу специалисты разных областей. А за мной, бухгалтер, кто? Ау! Где вы, мои замечательные помощники? Инженеры-строители, инженеры-механики, инженеры-электроники, технологи швейного, пищевого и других отраслей. Где? Вот и получается, что бухгалтерское и налоговое законодательство писано для всех работников организации, а читаем его только мы, бухгалтеры. И поэтому, если вы относитесь к вышеперечисленным техническим специалистам и решили узнать, как вам совместно с бухгалтерами продуктивно работать, посетив предлагаемый вам центром специалист-курс «Основы бухучета для руководителей, менеджеров и технических специалистов», то низкий вам поклон от всего бухгалтерского сообщества. Наконец, мы, бухгалтеры, не одни в своих бедах. За нами технические специалисты. Вместе мы сила! Утомила я вас, мои дорогие, делами нашими скорбными бухгалтерскими. Но я буду рада, если все мы поймем, наконец, что худой мир лучше доброй ссоры. А еще лучше – добрый мир, добрые взаимоотношения между всеми службами на предприятии, всеми сотрудниками компании. Что нам считаться славою? Каждый вносит свой вклад в процветание своей фирмы, а значит, своей семьи, а значит, в процветание своего государства. Ребята, давайте жить дружно и помогать друг другу. С вами была я, Анна Березанская. Увидимся в центре «Специалист».